The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Видите ли, из-за того, что наша культура стала полностью светской, в ней снова набирает силу атеизм. Светская культура благочестивой быть не может. Она неизбежно становится антихристианской. В атеизме и секуляризме созидательной силы нет. Посмотрите, что случилось в нашем мире в 20 веке под влиянием самых известных атеистов. О ком же я говорю? Это Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. Они принесли много страданий и разрушений, поскольку жили без Бога. А созидать без Бога невозможно. Только во Христе человек обретает способность к созиданию. Мы пытаемся разобраться в том, как нам жить в наши дни, полные хаоса, с уверенностью в сердце. Когда верующие сталкиваются с трудностями, их исповедание должно оставаться свежим и позитивным, оптимистичным и созидательным. Давайте посмотрим, как нам обрести этот баланс. В Ветхом Завете есть красивый пассаж о смене жизненных сезонов. Он записан в 3 главе книги Екклесиаста в 3 стихе. Есть время разрушать и время строить. На своем веку мы повидали и то, и другое. Полвека назад было время строить. Недавно я читал книгу одного писателя, Стивена Амброуза, который глубоко изучал тему Второй мировой войны и следил за судьбами молодых ребят, на ней отслуживших. Отец Стивена тоже вернулся с этой войны, построил в своем районе баскетбольную площадку, и каждую неделю целый отряд его бывших сослуживцев приезжал к нему поиграть в баскетбол. Стивен не помнил их фамилии, но навсегда запомнил шрамы на руках и плечах. Размышляя об их достижениях, он написал вот что. «Именно эти парни построили современную Америку. Во время службы в армии во Второй мировой войне они научились работать сообща. Они видели много разрушений, поэтому им хотелось созидать. Они построили систему автомагистралей между штатами, морской путь Святого Лаврентия, пригороды, которые так не любят социологи. Но простой народ с радостью их заселяет». Они насмотрелись на убийства, поэтому захотели спасать жизни. Они разработали вакцину от полиомиелита и сделали много медицинских открытий. В вооруженных силах они научились ценить сильное руководство и командную работу, впитали ценности личной инициативы, изобретательности и ответственности. Они породили современные корпорации, достигли революционных открытий в науке и технологиях, образовании и общественной деятельности. По словам Стивена Амброуза, эти мужчины трудились, воспитывали в своих деревенских домах кучу ребятишек, а затем уходили на пенсию. Они достойны звания величайшего поколения. Это было время строить. А затем настало время разрушать. Мы с вами застали это время, несколько десятилетий национальной раздробленности. Будущие поколения, оглядываясь на нас, увидят период бессмысленного разрушения. Все, от верховного руководства до прохожего на улице, скорее занимались сносом, нежели строительством. Мы отравили все источники жизни общества, культуру, политику, бизнес, духовность. По неизвестным причинам мы начали рушить все, что перед нами стоит. Мы разрушили достоинство, чистоту, честность, уважение, идеалы, чувство стыда, политические устремления, все то, что строили с момента основания нашей нации. Начало нового тысячелетия ознаменовал триумф террора на нашей земле. Стрельба в школах, драматичное смещение традиционных и моральных границ. не стоит удивляться. Если вы читаете Библию, вам известно, что все это давно было предсказано. Апостол Павел советует нам не удивляться тому, что сейчас происходит. Перевод Юджина Петерсона говорит об этом следующим образом. «Не будь наивным, настанут времена трудные». И это второе послание Тимофею, 3 глава с 1 стиха. «К концу времен люди будут эгоцентричными, жадными до денег, выскочками, лицемерными, нечестивыми, презирающими родителей, грубыми, хамоватыми, беспощадными, несгибаемыми, клеветниками и так далее. Они надевают религиозные маски, но за кулисами они просто животные. Держитесь от таких людей подальше. Я не выдумал это и не сочинил. Это один из переводов второго послания к Тимофею, 3 глава. Он исчерпывающе описывает наши с вами дни. Согласен, все это звучит угнетающе. Можно поднять руки и сдаться, как некоторые и сделали. Они просто все бросили. Но это не Божий путь. Писание говорит, что во времена разрушения нам нужно заняться созиданием. В деструктивном мире мы с вами должны быть конструктивными. Если вы знакомы с Библией, то вас не удивит тот факт, что практически в каждом поколении происходили как процессы разрушения, так и созидания. Например, в жизни апостола Петра было время разрушения. Он видел, как арестовали его Господа и увели на казнь. Это уже потрясло основание его жизни. Но все стало гораздо хуже, когда он сам провалил банальный экзамен на преданность и любовь. Несмотря на предсказание Иисуса, которое должно было Петра насторожить, он отрекся от какой-либо связи со своим любимым учителем, и не один раз, а целых три. Несмотря на то, что наш Господь столь терпеливо готовил своего порывистого ученика, Петр постоянно показывал слабость своей плотской натуры. Он снова и снова доказывал, что без Иисуса не может делать ничего. В этот темный момент его судьбы все выглядело так, будто он снова стал простым рыбаком. Надежды стать апостолом и учителем разбились. Жизнь Петра полностью разрушилась, от нее ничего не осталось. Сидя на родном берегу, в привычном окружении рыболовецких сетей Петр вспоминал тот день, когда он в последний раз рыбачил. Учитель подошел тогда к нему и его товарищам, как записано в Евангелиях, и пригласил «следуй за мною». Тогда Петр стал свидетелем небывалого улова и склонился перед учителем, сказав «выйди от меня, Господи». Потому что я человек грешный. Это был момент сокрушения, смирения и признания своей недостойности. Именно в таком состоянии Иисус его принял, и Петр последовал за ним. Иисус сказал ему, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков. Следуй за мною». Вот что сказал Иисус. И Петр последовал. Но, предав своего Господа, он снова стал простым рыбаком. Я часто думаю, как чувствовал себя Петр в эти несколько дней, зная, что подвел того, кто любит его больше всех на свете и кого любил он сам. Но Господь не отвернулся от трусливо предавшего его ученика. Он трижды спросил, «Любишь ли ты меня?» И все три раза Петр ответил утвердительно. Но посмотрите внимательно, что кроет в себе этот стих. Во всех трех вопросах мы видим слово «любить», но в первых двух случаях Иисус использует греческое слово «агапе». Оно обозначает наивысшую, жертвенную, безусловную любовь. Петр, «Любишь ли ты меня Божью любовью?» А Петр в своих ответах использует другое слово. Он говорит, «Господь, ты знаешь, я к тебе привязан». Иисус спрашивает снова, «Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня?» И тот снова отвечает: «Господь, ты знаешь, я к тебе привязан». Мы все были в таком состоянии, не так ли? Задавались вопросом, а действительно ли я люблю Бога или просто к Нему привязан. И, наконец, в последнем вопросе Господь Иисус спускается на уровень Петра и спрашивает: «Петр, действительно ли ты ко мне привязан?» Все это случилось на той ранней встрече со Христом, описанной в Евангелии от Луки. А теперь история повторяется. Петру снова адресованы вопросы о его отношениях с Богом. Странно, что мы обычно на этом и останавливаемся. Однако 21 глава Евангелия от Иоанна содержит в себе гораздо больше откровений. Ведь после того, как Петр трижды ответил на вопросы Иисуса, Господь дал ему некое повеление, в котором кроется суть созидательной жизни. Обращаясь к духу Петра, Иисус трижды произнес: «Петр, если ты действительно любишь меня, послушай, что я тебе скажу. Петр, если ты следуешь за мною, вот тебе мое повеление. Я хочу, чтобы ты кормил моих агнцев». И во второй раз он говорит Петру: «Я хочу, чтобы ты не только кормил агнцев моих, но и чтобы ты пас моих овец. И, наконец, корми овец моих». А вот какое задание дал он Петру. Что же имел в виду Иисус? Я поясню. Он говорил: «Петр, любовь ко мне, в которой ты меня заверил, это не какое-то абстрактное чувство, которое можно измерить по какой-то невидимой шкале. Петр, я хочу узнать, любишь ли ты меня настолько, что готов исполнить то, к чему я тебя призвал? Любишь ли ты меня настолько, что готов служить моему народу, назидать мой народ?» И в конце Иисус добавляет финальное повеление, говоря: «Следуй за мною». Читая эту главу, а я перечитывал ее много раз, прихожане церкви Shadow Mountain знают, что 21 глава Иоанна — одно из моих самых любимых мест в Новом Завете. Она так реалистичная. Главная мысль главы именно в этом послании, которое Бог адресует и нам, живущим в сегодняшние дни. Бог не призвал нас к пустым увещеваниям, красноречивым рассуждениям о жизни. Не просто так Он спросил: «Любишь ли ты меня?» Конечно, мы Его любим, но в чем эта любовь выражается? В исполнении того, что Он нам велит. А велит Он нам то же самое, что велел тогда Петру. Мы должны созидать свою жизнь таким образом, чтобы она оказывала влияние на мир, в котором мы живем. Сейчас не время разрушать, хоть это и происходит в церкви повсеместно. Сейчас время взять инициативу в свои руки и начать строить. Прежде чем мы закроем сегодня Библию, я бы хотел сформулировать на основании этого отрывка несколько принципов созидательной жизни. Принцип номер один, который мы можем увидеть здесь, заключается в следующем. Весь этот процесс созидания, построения, наставления, он не про вас, а про других людей. Он относится к другим людям. Библия говорит, что мы должны назидать друг друга. Я знаю только одно место в Библии, где говорится о созидании или наставлении самого себя. На самом деле, если вы будете внимательно изучать Новый Завет, то обнаружите, что чаще всего в нем встречается местоимение «мы». Очень много стихов говорят об общности. Я часто повторяю, что слово «святой» в единственном числе в Новом Завете нет. Оно всегда стоит во множественном. Поэтому мы всегда должны думать, как мы можем проявить любовь и заботу друг к другу, как можем поддержать друг друга. В первом послании к Коринфянам Павел дает нам прекрасную подсказку. Он говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. В все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Другими словами, нас должно заботить благополучие других людей. Если мы хотим следовать повелению Иисуса, которое Он дал Петру, если хотим исполнить Его наставление нам и Петру, то мы должны выйти из компании разрушителей и присоединиться к рядам тех, кто созидает. Недавно я прочитал отрывок из книги Эрвина Макмануса, где он написал такие слова. «К сожалению, многие люди считают, если разговор идет не о них, то и сказать им больше нечего». И далее он добавляет. «Поскольку каждый из нас является центром своей вселенной, то все вокруг мы оцениваем, исходя из того, насколько это соответствует нашим особым или специфичным нуждам». Не знаю, сколько раз я слышал эту фразу от людей, которые переходят из одной церкви в другую. Их интересует единственный вопрос — восполнит ли эта церковь мои нужды? Нужно остановиться и задать себе другой вопрос. Неужели мы становимся христианами именно ради этого, чтобы наши нужды были восполнены? Или ради того, чтобы служить в Божьем Царстве и восполнять нужды других людей, особенно тех, кто беден, у кого нет того, что есть у нас? Смысл созидания не в том, чтобы наши нужды были восполнены, а в том, чтобы достигать людей, которые нас окружают, и подкреплять их силой Святого Духа, которая течет через нас. Мы должны быть послушны Богу не только в том, чтобы стать христианином, но и в том, чтобы жить по-христиански. Следовательно, польза тела Христова должна быть у нас в приоритете перед личной выгодой. Я читал историю о том, как несколько подруг встретились после того, как одна из них вернулась из поездки в Европу. Одна из женщин, мама-домохозяйка, была в тот день особенно подавленной. Она никогда не бывала в Европе, да и в отпуск ни разу не ездила. Жизнь казалась ей ужасно скучной, она чувствовала себя невидимой. Она была приятно удивлена, получив от подруги, вернувшейся из Европы, подарок. Это была книга о прекраснейших соборах европейских стран. Подруга подписала эту книгу такими словами: «Восхищаюсь тем великим делом, которое делаешь ты, когда тебя видит только Бог». В этой книге она прочитала о строительстве различных соборов. Однажды посетитель увидел, как один из строителей вырезает на деревянной балке фигурку птицы. Несколько минут он наблюдал за кропотливой работой мастера, потом окинул взглядом всю массивную конструкцию, на которой уже больше века велась реставрация, и спросил художника: «Зачем вы тратите так много времени, вырезая маленькую птичку? Ведь ее никто не увидит. Она будет спрятана от глаз посетителей под кровлей». Не отрываясь от работы, резчик по дереву коротко ответил: «Я это делаю, потому что ее видит Бог». Прочитав эту историю, женщина подумала обо всех тех делах своей жизни, которые никому не были видны. Приготовление еды на церковные праздники, пришивание заплаток на джинсы детей, уборка дома, еще одна уборка после того, как только что наведенный порядок захламили. Теперь она знала, что Бог все это видит, и ей стало легче. Она поняла, что ее подруга выгравировала небольшой рисунок на усталых балках ее души. Поддержка и наставление со стороны подруги пришли в самое подходящее время. Вот как Бог может нас использовать, когда наш взор обращен на других людей. Как верующие, мы должны всегда быть готовы к таким моментам, особенно в эти дни, когда мы видим, как настроение наших друзей колеблется подобно волнам. Мы должны быть готовы взять Слово Божие и созидать их жизнь словами ободрения. Иногда даже самые простые слова создают эффект круговых волн. Фокусируйтесь не на себе, а на других людях. Созидание — это процесс, направленный на других. Позвольте привести второй принцип. Созидание — это не только слова, но и дела. Разрушение — это вопрос одного бездумного момента, а созидание — долгий, целенаправленный труд. Мы, не задумываясь, можем сломать человека, но чтобы чтобы восстановить его сердцем, нужно много и старательно потрудиться. В послании к римлянам сказано: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» или «созиданию». Павел говорил римлянам, что созидание нужно искать, быть проактивным. Само собой, оно не случится. Многое мешает нам искать пользы других, а воспользоваться беспечным моментом и случайным словом «разрушить сердце человека» очень легко. Хочу прочитать вам небольшое стихотворение. Я не смог найти его автора. Везде, где оно опубликовано, стоит пометка «автор неизвестен». Я очень благодарен этому неизвестному автору, так как он весьма красноречиво выразил глубокую мысль. Послушайте внимательно. «Я шел по городу и увидел, как бригады мужчин сносят здания. Они работали с жаром, размахивая кувалдой и смачно прикрикивая. Боковая стена упала. Я спросил бригадира: «Эти люди профессионалы? А вы бы наняли их для строительства дома». Он посмотрел на меня и засмеялся. «Нет, конечно. Сейчас мне нужна неквалифицированная рабочая сила, ведь они могут за пару дней разбить все то, на что другие строители потратят много лет». Я спросил себя, идя своей дорогой: «Какую из этих ролей в жизни играю я? Строителя с рулеткой и уровнем в руке, который делает точные замеры и мастерски строит, или разрушителя, который ходит по городу и с радостью крушит все то, что строили другие?» Хороший вопрос, нам тоже стоит его себе задать. В какой из ролей вы известны людям? В роли строителя или разрушителя? Третий принцип — созидание зависит не от того, сколько вы знаете, а от того, сколько заботы проявляете. Мы должны понять, что вся деятельность церкви, будь то учение, наставление, доктрины, домашние группы и любые другие служения, все это сводится к тому, чтобы вовремя заметить, кто в моем окружении нуждается в помощи, в слове ободрения от меня лично. Чтобы заметить, нужно потрудиться. Это нелегко, не дается нам естественно. Прежде чем мы закончим, дам вам последний принцип. Дело не в вашей мудрости, а в его слове. Обратимся к книге Деяний, 20 главе. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Этот стих говорит о том, что Слово Божие способно нас созидать. И потому, если мы хотим победоносно прожить эти трудные, хаотичные времена, мы должны полюбить Божье Слово. Именно оно будет нас созидать. Именно оно способно поднимать. Именно Божье Слово проведет нас через все испытания. Не важно, что мы думаем, важно, что говорит Божье Слово. Так что будем честными, настоящая работа производится только в общении. Мы не должны забывать о той глубокой личной созидательной работе, которую производит в нас Дух Святой через тело Христово. По осени многие останавливаются, чтобы полюбоваться стаями перелетных гусей. Все мы знаем, что гуси летят стройно в форме клина. Это выглядит красиво, но прежде всего такой строй помогает птицам успешно достичь места назначения. Взмахивая крыльями, они создают поток воздуха, сила которого усиливается от центра клина к его краям. Если посмотреть на замедленную съемку их полета, вы увидите, что гусь, летящий в центре клина, спустя какое-то время перемещается в самый конец, а в центр становится другой гусь. Таким образом, птицы заботятся друг о друге, чтобы никто не выбился из сил. Сначала стаю ведет самый сильный гусь, но затем вперед выходят другие и занимают его место. Благодаря такой слаженной работе и взаимной поддержке гуси совершают дальние миграции, которые иначе были бы невозможны. Это прекрасный отличный пример для нас, как следует идти по жизни. Да, мы должны созидать других людей. Я не могу предсказать, каким будет наш мир в последние дни. Мне ничего не известно об обстоятельствах вашей жизни, но в некоторых истинах я абсолютно уверен. Одна из них заключается в том, что пришествие Христа уже ближе, чем оно было в начале проповеди, а вторая, что Его Церковь продолжит свое существование, ведь она вечна. И, наконец, я хочу, чтобы вы знали, у вас есть место в этой Церкви, место, где вы можете обрести исцеление и стать исцелением для кого-то, место, где вы можете брать инициативу в свои руки и можете отдыхать, где вы можете получить назидание и назидать других. Мир вокруг нас достигнет предела тьмы, но внутри Церкви нам еще предстоит увидеть сияние чистого света. Нам еще предстоит увидеть совершенство искренней любви. Мы еще войдем в свое призвание благодаря силе общности верующих и жертвы Христа. Когда Иисус вернется, все вокруг будет залито самым ярким и самым красивым светом за весь период существования Земли. Иисус сказал: «Я свет миру». Надеюсь, этот свет влечет вас, как мотыльков пламя. И что же нам делать с этим? Служить Господу и созидать друг друга, ожидая Его прихода. Спасибо, что были с нами сегодня. Чем больше мы изучаем Писание, тем лучше мы понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы хотите начать эти отношения и провести вечность с Иисусом, вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сделали сейчас этот шаг веры, я прошу вас, поделитесь этой новостью с другими христианами, со служителями вашей местной церкви. Укрепляйте вашу веру. Пусть Господь благословит вас, и не пропустите следующий выпуск нашей программы «Поворотный момент».
Построил на крови Христа навек надежду я свою. Лицо Его сокроет мгла, я благодатью креплюсь. Среди волнений бури зла на якоре Его держусь. Стою я на скале Христа, других основа лишь песок. Святой крови завет хранит меня в
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория-парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!